Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Уважаемый Анатолий Иванович, в благодарность за ваши труды в истекшем году шлю вам рецепт настоящего салата оливье. Мы, совки, считали и до сих пор считаем, что знаем, что это такое, лучше всех на свете. Но многие ли из нас знают, что оливье – это Люсьен Оливье, повар-француз, творивший и почивший в Москве еще до Первой русской революции? Итак, берете мясо двух отварных рябчиков, один телячий язык, около 100 граммов – черной паюсной икры, 200 граммов свежего салата, 25 отварных раков, полбанки очень мелких маринованных огурчиков, полбанки сои, 2 свежих огурца, 100 граммов каперсов и 5 крутых яиц. Измельчаете все это и смешиваете. Заправляете соусом провансаль. Готовится он на французском уксусе из 2 яиц и 400 граммов прованского оливкового масла. Приятного аппетита, Анатолий Иванович! С приветом, убежденный с некоторых пор холостяк, 32 лет, Николай Петров, Троицк, Московской области. Спасибо, Николай. В России разгорается финансово-экономический кризис. Он может перейти в социально-политический. Единственное, чего до сих пор не хватало нашим слушателям в этих условиях, так это рецепт подлинного салата оливье. Еще 3-4 месяца назад этот салат был вполне по карману нескольким миллионам россиян. Сегодня он по карману тоже немалому их числу, миллиону другому наверняка. В самой же Франции салат оливье или то, что возникло под этим именем в Советском Союзе, называют русским салатом. Кризис возбудил непризнанных реформаторов в России, их не стало больше. Удельный вес этого материала примерно одинаков во все времена, но бывают обстоятельства, при которых им овладевает повышенное беспокойство за человечество. Один из них прислал на свободу, как он пишет, новую модель построения и развития общества, считает ее более разумной, гуманной, жизнеутверждающей, чем все существующие. Поддержите меня или примите вызов, господа ученые, политики, государственные деятели, пишет этот новый учитель человечества. Никто не примет его вызова. К проектам переустройства общества относятся так же, как к проектам вечного двигателя. Когда объясняешь это непризнанному реформатору, он отвечает: «Так то сумасшедшее, а я не сумасшедший, мой проект реальный», и садится писать на тебя жалобу куда-нибудь, в Конгресс США или в ООН. Валентина Викторовна Иванова из Киева обещала нам поделиться впечатлениями о своей недавней поездке на Запад. Это было ее первое очное знакомство с тем миром. Побывала она, как я понял, в Австрии, Венгрии и Чехии. Читаю. «Отмечаешь всеобщую доброжелательность. Молодежь не ходит с бутылками пива. В Эгере по случаю старинного праздника девушки и юноши в средневековых костюмах шли парами по городу. Они чинно раскланивались перед прохожими. Увидеть такое в Украине невозможно. Ну, может быть, во Львове, то есть, опять-таки, на Западе. Когда видишь компанию спокойных, аккуратных, пожилых мужчин, пьющих кофе из белых чашечек, вспоминаешь наших шумных, неопрятных мужиков. Не слышно громкой попсовой музыки. Всюду ненавязчиво звучит классическая эстрада. В кафе нашей гостиницы совсем пожилой мужчина исполнял весь репертуар Азнавура. В сфере обслуживания много немолодых людей. Их присутствие вызывает чувство защищенности и покоя. Не видно мусора на улицах, обшарпанных стен, море цветов на балконах, на крышах, на столбах и уличных фонарях, в тысячах каменных ваз, по тротуарам, на лестницах. Но ничто так не удивляет, продолжает госпожа Иванова, как чистота и даже красота бесплатных туалетов вдоль прекрасных дорог. Одеты люди скромно и целесообразно. Женщины не уродуют ноги высоченными каблуками. не видно пенсионеров с неподъемными сумками, нет уличных антисанитарных базаров, полное отсутствие на улицах игровых автоматов, этой вездесущей у нас заманухи для детей и взрослых дураков. Ничего совкового в поведении продавцов. Вы не услышите все перекрывающий крик из дальнего угла магазина: «Галя, ты у меня гирю брала?» Одно поразило меня до слез. На междугородных трассах нет перекрестков, только путепроводы и мосты. Я ими любовалась, но некоторые из них оказались старыми, заросшими не только кустарником, но даже деревьями. На мой вопрос, почему их не ремонтируют, наш гид расхохотался. Оказывается, это мосты для животных, понимаете? Чтобы лоси, зайцы и другие божьи твари не боялись переходить из одной части леса или луга в другую, мосты засыпали землей и покрыли местной растительностью. Счастливые звери. Главное в западной жизни – уважение человека к себе и к ближнему, даже к зверю. Никому не помешать, проявить внимание к тому, кто в нем нуждается. В парках Вены не видела людей, щелкающих семечки, а шелуху под ноги. Позавидовала бережному отношению к старинной архитектуре. Тамошним олигархам не пришло в голову изуродовать центр Вены или Будапешта небоскребами. Наши скоробогатьки, редкие жлобы, испоганили и Москву, и Киев, пишет Валентина Викторовна Иванова. Письмо из Соединенных Штатов Америки, пишет Александр Шульц. По большому счету, рабочему нет дела, как устроена верховная власть. Куда важнее та власть, которую имеет над ним его непосредственный начальник. На одном заводе, где я работал короткое время, бригадир однажды выгнал всю бригаду. В 2002 году я получил работу учителя в американской средней школе. Это была так называемая чартерная школа, гибрид частной и государственной собственности. Весь педколлектив был новым. Куда же делся прежний? Оказывается, директор его выгнал. Весь. Через 2 месяца выгнали и меня. Еще через 2 лет эту школу закрыли. В газете написали, что директор проворовался. А знаете, какая в Америке жизнь у студента? Преподаватель дает контрольные, и если студент не наберет нужное количество баллов, его выгоняют, и никакой пересдачи. Есть нормальные преподаватели, а есть и самодуры. Только мне известных фактов такого беспредела хватило бы на целую эпопею «Архипелаг ГУЛАГ». Так написал этот бывший советский человек, и у него не отсохла рука. Продолжаю читать. «Мы много слышали о том, как плохо жилось колхознику, а теперь давайте взглянем на те факты, которые прозападная пропаганда игнорирует. В американском сельском хозяйстве занято более 1 000 000 нелегалов. Платят им вдвое меньше минимальной зарплаты. Работают они от зари до зари, живут в сараях, жаловаться не могут. Если бы все нелегалы в одночасье исчезли, это неизбежно привело бы к тому, что было у нас в 1933 году». И здесь рука не отсохла. Затем он напоминает нам, что во время Второй мировой войны в США изолировали 120 тысяч японцев и 11 тысяч немцев. Чем, в принципе, отличается Америка от СССР, читаю в письме. Она тоже репрессировала тех, кого необоснованно боялась. И кто знает, может быть, если бы Америке было не 200 лет, а больше, тогда и масштаб репрессий был бы значительно большим. Если вы подвергались репрессиям в СССР, тогда вы, конечно, скажете, что в Америке было лучше, и это понятно. А что думают по этому поводу те, кого застрелили на улицах Нью-Йорка или Лос-Анджелеса? К сожалению, они не могут ответить на этот вопрос. Я знаю, что они ответят автору этого письма, если встретятся с ним на том свете. Они скажут, что он в своей земной жизни занимался демагогией. Да, бездумной или бесстыдной демагогией. Думаю все же, что скорее бездумной. Люди гибнут во время землетрясений, наводнений, ураганов. падают жертвами уличной преступности, несчастных случаев, собственной неосмотрительности и страстей. Конечно, не всем из них лучше, чем тем, кого советская власть убивала выстрелом в затылок или каторгой на лесоповале. Но есть коренная разница. Даже неловко говорить о ней, настолько тут все очевидно. Землетрясения, наводнения, ураганы, как и уличная преступность, где бы то ни было, не есть результат политики властей. Это не издержки борьбы за коммунизм во всем мире. Из следующего письма прочитаю только пару строк. «Я немножко поразмышлял, почему мне интересно слушать вашу программу, и пришел к выводу, что причина в сбалансированности ее составляющих, в чем вижу вашу заслугу». Спасибо, добрый человек, большое спасибо. Но сбалансированность – это старинное советское цензурное понятие. Может быть, это у меня мнительность, допускаю и такое. Если бы на свободе от меня потребовали сбалансированности, я бы навсегда заткнулся в своей старой рябине. Запад живет по другим понятиям. Свобода слова – первое, и политкорректность – второе. Это второе, мне, скажу честно, не всегда по душе. Тут, по-моему, допускаются перегибы. Но причин для бунта пока все-таки не вижу. При Брежневе, это следующее письмо, ложась в больницу, чувствовалось внимание со стороны медперсонала. Сейчас ты никому не нужен, если не сунешь последние заработанные крохи. И так во всех сферах жизни. И только и слышно, вот надо это, надо то. Так делайте, что надо. Для чего вы залезли в кресло? Чтобы покрывать жулье, которое делится с вами. Что такое высший государственный пост? Он должен контролировать исполнение принятых правил, чтобы два раза на дню не накручивали цены для народа, не делали фокусы с налогами. Часто употребительно, что большевики совершили переворот. А сейчас что, честным путем выставляют преемников? Не преемников надо выставлять, а за свои дела отчитаться, иначе у народа лопнет терпение, оглянуться не успеете. Переворот – это когда власть устраивала большинство народа, а ее прогнали. А если не устраивала, то дать ей под зад – это не переворот. Следующее письмо пришло из Смоленской области. Автор живет на хуторе. Дачник-пенсионер, если не ошибаюсь. Психиатр спрашивает пациента: «Ну что вас, батенька, ко мне привело?» «Понимаете, доктор, многое из того, что говорит моя жена, стало казаться мне разумным. Похоже, мне тоже не мешало бы пообщаться с психиатром. Многое из того, что говорят, да и делают российские руководители, мне тоже видится разумным. Год где-то тому Владимир Владимирович предложил США не разворачивать систему ПРО в Чехии и Польше, а использовать РЛС в Габале. Ну, думаю, американцы ухватятся за эту идею. Дешевле и эффективнее нечего и придумывать, но не тут-то было. Значит, делаю и я вывод, заявленные цели не соответствуют истинным, о чем и говорят мои лидеры. Кстати, мне думается, что и вы, Анатолий Иванович, как и многие на так называемом Западе, недооцениваете ВВ Путина как государственного деятеля. До недавнего времени экономика США была весьма динамичной и положительной по вектору, что, видимо, вскружило головы. Думается, благополучие предыдущих времен обеспечивалось большим, чем в других странах, влиянием общественных институтов на государство, большей экономической и личной свободой американцев, большими возможностями для положительной частной инициативы. Но Штаты, как гиперимперия, империя добра, надорвались. Но сколько же можно заниматься экономическим онанизмом, к которому относятся излишние расходы на войну? Это поразительное письмо, просто поразительное, по-моему. Россия рухнула в такой кризис, из которого выбраться будет неимоверно трудно. Ее резервы тают, как снег горячей весной. Растет безработица, задерживаются зарплаты, взлетает преступность, обостряются болезни, все больше самоубийств. А человек сидит у себя на Смоленском хуторе и назидательно философствует об ошибках американцев и о так называемом Западе, который недооценивает Путина. Ну, разумеют по вашей подсказке свои ошибки американцы. Ну, с вашей помощью Запад произведет дооценку Путина. Ну и что? Вы-то вместе с Путиным что будете делать? Остроумный этот человек стремится думать самостоятельно, хвалится этим, а вырваться из объятий казенной еще советской пропаганды все равно не может. Любой грамотный и трезвый лейтенант российской армии, да и рядовой, строевой, необученный и снятый с учета, но тоже грамотный и трезвый, знает, что ни радар в Чехии, ни что-то там в Польше, ни весь НАТО с Украиной и Грузией или без них не представляют для России ни малейшей угрозы, что дело тут не в интересах России, а в кремлевском самолюбстве. Обидно тамошним сидельцам, что их не спрашивают. Их не спрашивает и китаец, но в этом случае они молчат, как в рот воды набрали, потому что знают спинным мозгом, кому можно дерзить, а кому себе дороже. Путинизм – организм задиристый, но, к счастью для России, не безумный. Это я пересказываю замечание Андрея Пиантковского. Его знают слушатели «Свободы», специалист по проблемам стратегической безопасности. В России его недавно пытались засудить за резкие высказывания, но пока не получилось. В прошлой передаче я прочитал письмо фермера Трофимова. Он осуждал Путина за то, что народные сбережения хранит не дома и не в рублях, а на Западе, в американских долларах. Есть у этого слушателя «Свобода» и другие претензии, и не только к Путину. Читаю из его второго письма. «Утром 9 мая 7 года жена на кухне праздничной стряпней занята. Я, разобравшись со срочными хозяйственными делами, решил ознакомиться с праздничной программой телепередач на День Победы. Ознакомился. В программе мой любимый фильм, посвященный памяти павших на фронтах Отечественной, «Белорусский вокзал», назван комедией. Меня как по голове чем-то крепко ударило. От моего возмущенного крика проклятия содрогнулись стекла оконные. Память моя, пронзив время, высветила образ отца. Долго ходил по дому, прося Господа наказать нечестивцев и их заокеанских покровителей, что из-за богатств наших земных ломают Россию через колено. Успокоившись, решил подать на редакцию в суд за нанесение мне данными действиями морального ущерба. Кто-то, в конце концов, должен отвечать за измывательство над страною, ее историей и памятью, за то, что трагедию нашего народа представили как комедию. Но судья Волжского районного суда М.В. Содомцева и вышестоящие судебные инстанции области отказали мне в принятии от меня заявления на основании того, что мною не указано, в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свободы, законных интересов истца, а также какие неимущественные права истца нарушены действиями редакции газеты «Комсомольская правда» города Саратова и Саратовской области. «Как же так?» – спрашивает автор. «В заявлении я четко обозначил, что данные действия редакции явились осквернением памяти моего отца, ушедшего на войну добровольцем в 17 лет и вернувшегося без глаза, с немецким металлом в голове и российским на груди, и что у меня сильно разболелась голова, прижала под лопаткой, уснул только под утро. Мой адрес: село Подстепное, улица Советская, 7, Энгельский район Саратовской области, Трофимов Михаил Владимирович». Я подумал о редакторе упомянутой газеты. Хорошо, что в такой переплет он попал в наши дни, что на дворе все-таки не сталинизм, а всего-навсего путинизм. В сталинское время можно было получить 10 лет колымской каторги по статье «Антисоветская агитация и пропаганда» за не совсем одобрительный отзыв о романе «Мать» Максима Горького. Это роман о российском рабочем классе, как пробуждалось его классовое сознание. Попробовал бы тогда кто-нибудь по ошибке назвать это произведение первое и, разумеется, образцовое произведение социалистического реализма комедией, даже не в газете, а в пивной или в трамвае. В одной из предыдущих передач я сказал, что не хотел бы участвовать в разговоре о российском фашизме, фашизме новых русских, новорусском фашизме, как называют российское устройство некоторые слушатели «Свободы». «Для настоящего фашизма в России пока, по-моему, многовато вольностей», — сказал я, и сказал, может быть, слишком смело, признаю. Автор следующего письма со мной не согласен. «Гитлеровская диктатура, — пишет он, — только частный случай, а латиноамериканских Самос и Нарьег было до черта с самыми разными колоритами. Мыльные оперы, бандитские сериалы и мужья Пугачевой в перьях — наш колорит. На экранах тишь да гладь, вообще запретили говорить о кризисе. Все у нас поднимается с колен и процветает. Информационные выпуски иногда уже озвучивают на манер детских мультфильмов с сюсюкающими голосочками. Всякое хамство по адресу США встречается на ура. Таких проблесков у Медведева и Путина жадно ждут. Это общество – жлобствующий зверинец. Ваш слушатель, который это говорит, совершенно прав, и вы напрасно попытались деликатно его урезонить. Вождей этого зверинца не больно интересует расширение империи, но раз люди просят, то вот вам три деревни и два села юго-осетинской самогонной мафии. Спектакли главного борца за Крым имеют ту же бандитско-фашистскую природу. И я вор, и жена моя воровка, но вы меня знаете и любите как патриота. К такой форме госустройства сползают многие слаборазвитые страны, к каковым, безусловно, относится и наша. Никаких антифашистских сил сегодня в России нет. Избавление может прийти только из Америки. Все повторяется. Так заканчивается это письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее. Мне уже 62 года, и вот впервые пишу на радио. Меня очень интересует вопрос, как обстоят дела с нашим национальным лидером. Об этом грандиозном проекте совсем даже не слышно. Не могли бы вы или ваши коллеги прояснить ситуацию, хотя бы в общих чертах? Есть все же лидер или нет? И если есть, выражается ли это лидерство в каких-либо конкретных действиях? Как он там нами лидирует? Кстати, для президента он тоже лидер. С уважением, Валерий Исаевич. Такое вот сатирическое письмо. Меня оно заинтересовало не сатирой. Сатира мне нравится только у Салтыкова-Щедрина. А ясно выраженным политическим мышлением автора. Не думаю, что большинство наших слушателей в свое время поняли, что сделать из Путина национального лидера – это был именно политический проект, политическая затея. Она явилась, когда Путин отказался идти на третий президентский срок. Стали думать, как все-таки сделать, чтобы он все равно остался первым лицом, какую маску ему надеть. И придумали национальный лидер, отец народа, что-то вроде этого. Валерий Исаевич, наш умный слушатель, один из самых умных наших слушателей, по-моему, расправляется с этим изобретением одним простым вопросом. Для президента России он, Путин, тоже лидер, тоже отец родной, спрашивает Валерий Исаевич, и все. И пусть Медведев попробует сказать, да, для меня Путин тоже отец родной. Думаю, что даже такие оторванные от жизни люди, как Медведев и Путин, на это не решатся. Уже видно, что не решатся. Правда, они не знают, на что же решиться вместо этого, что все-таки делать, но это другая история. Может быть, Валерий Исаевич коснется ее в следующем письме на радио «Свобода». Остальным нашим слушателям тоже не возбраняется. В Москве есть Институт современного развития, известный тем, что попечительский совет его возглавляет Дмитрий Медведев, так что мужики не бедствуют. Попечитель разрешил им открыто уговаривать его незамедлительно приступить к демократизации России. Они не заставили себя долго ждать. Подготовлен большой доклад о развитии российской модели демократии, их слова. В числе прочего предлагают ослабить цензуру, дать слово оппозиции. Так он вас и послушал, так и пустил на экран людей, которые тут же заявят, что никакой он не президент, а Единая Россия не партия, а плод кремлевской прямой кишки, как выражался Иннокентий Иванович Бараков, о начинаниях Центрального комитета КПСС в 60-е годы. Он тогда руководил сельским хозяйством Георгиевского района Ставропольского края, увлекался реформаторством. Я часто там бывал по газетным делам. Бараков своим вольнодумством причинял много забот одному из своих начальников в Ставрополе, Михаилу Сергеевичу Горбачеву, так что в конце концов был отправлен в отставку, несмотря на большие организаторские способности. Каковые способности не помогли потом и Горбачеву удержаться у руля СССР, когда разрешил говорить, что кому вздумается. Мне кажется, что-что, а это событие в жизни выпускника юридического факультета Московского университета Горбачева, выпускник юридического факультета Ленинградского университета Медведев помнит днем и ночью. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
65-летний финансист принял большую дозу снотворного и вскрыл себе вену.
Российские автоперегонщики блокировали пограничный мост через Нему.
Подъехали бойцы ОМОНа. Стали безо всяких видимых причин хватать оттаскивать.
И пока реальных путей урегулирования проблемы украинская сторона нам не предлагает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.